Пятый круг. Люси. Тетки ей не звонили и сообщений не слали. Хотя на прощание Люси оставила им свой телефонный номер, почтовый адрес и даже на всякий случай скайп. Сказала: «Если что, не стесняйтесь, звоните, пишите». И Алевтина тогда растерянно спросила: «Что именно, если что?» А Алена флегматично кивнула. Видно было, что она только формально видит их обеих и слышит два голоса, а на самом деле пока еще не здесь. Ну, это, в общем, вполне нормально. К утру, скорее всего, пройдет. Не то чтобы для Люси это было совсем уж обычное дело. Внезапно оказаться на этой стороне не одной, а со спутниками. За всю ее жизнь такое случалось всего в четвертый раз, если не считать прогулку с Ханной Лорой. Но про нее-то как раз понятно, что Ханна Лора сама всем рулила. Это Люси тогда была спутница, шла куда вели. Тетки стали четвертыми в Люсином списке сверхъестественно, вот уж иначе не скажешь, везучих счастливчиков. Перед ними сравнительно недавно, прошлым летом, был случайный прохожий, совершенно чудесный дядька. Явно решил над ней подшутить, спросил, как пройти к морю. Люся ему подыграла и почти нечаянно завела в такие интересные места, куда и сама-то прежде не заходила. Он сперва на радостях потерялся, но ничего, отыскала потом. Мокрого по пояс и еще вполне счастливого, но уже начавшего беспокойно озираться по сторонам и задавать себе разные малоприятные вопросы. А это не лучшее настроение для возвращения домой. Словом, вовремя она тогда успела. Подхватила этого красавца под руку, потащила пить пиво в уютный Лихой Парадокс на улице Лисьих Лап, а оттуда на площадь Небесных Знамений, где как раз начинался концерт. Напоила до веселого изумления, заболтала до полной потери бдительности, практически на ходу убаюкала и только потом рискнула нырнуть с ним в заветную подворотню, откуда, если ни черта не боишься, выйдешь прямо на Базилиону, буквально в квартале от Святых Ворот. В общем, как-то увела. Несколько лет назад была симпатичная парочка. Вроде взрослые люди, за 30, но такие влюбленные, что кроме друг друга вообще ничего толком вокруг не видели. А когда видели, принимали без вопросов и на ура. Отлично проехались на трамвае, безмятежно глазели по сторонам, выпили вина в ресторане на улице Синих Звезд, полюбовались собственными отражениями в тамошнем зеркальном тенте, купили леденцов и зеленого меда на ярмарке примирений. Так ничего и не заподозрили, и спокойно, без приключений, вернулись назад. А совсем-совсем давно также влипла Люсина сокурсница Зумра, с которой никогда особо не дружили, но однажды пошли вместе гулять. Увлеклись разговором и как-то незаметно оказались на незнакомой улице, засаженной старыми липами, среди людей, деловито развешивавших на ветках деревьях стеклянных, бумажных и керамических рыб. Люси тогда сразу поняла, что происходит. Какой-никакой опыт прогулок на эту сторону у нее уже был, поэтому она не растерялась и тут же задвинула пространную импровизированную телегу про удивительные традиции этого квартала, где якобы селились приехавшие в Вильно на заработки мемельские рыбаки.
Мемель. Название города Клайпеды до 1923 года.
Так что Зумра, скорее всего, просто ничего не поняла. По крайней мере, не испугалась. И никогда потом не расспрашивала, куда это они в тот раз забрели. И вообще держалась с Люси сдержанно и отчужденно, как с незнакомкой. Словно у них не было этой странной совместной прогулки. И вообще ничего. То есть нормально, что тетки не позвонили. Все их предшественники тоже исчезали с концами. Больше не выходили на связь. Удивительно все же, как уживаются в человеке мечты о чуде с полной неготовностью к тому, что чудо однажды может случиться, и с удивительной способностью притянуть за уши первое попавшееся рациональное объяснение, худо-бедно себя успокоить и больше никогда о случившемся не вспоминать. Люся решила махнуть на теток рукой. Не звонят, и ладно, не самой же их теперь разыскивать. Дурной тон наседать на бывших клиенток с расспросами. «Ну и как вам моя экскурсия? Вам ничего не показалось странным? А как вы чувствуете себя теперь?» Тем более ей и так было чем заняться, мягко говоря. А тетки, ну что тетки, уже, наверное, уехали домой в Москву. Но все равно, конечно, постоянно вспоминала большую красивую Алену с больными ногами и самоотверженную рыженькую Алевтину на каблуках. Думала, интересно, как они там? Уже расспросили местных знакомых, просидели час в интернете, на всякий случай обратились в информационный туристический центр и убедились, что трамваев в Вильнюсе нет. И как переварили эту новость? И что потом сделали? Выкинули банку с зеленым лидийским медом, купленную на воскресной ярмарке на площади Трех Ветров? Или наоборот, объявили безобидное деревенское лакомство настоящим волшебным зельем, исцеляющим сразу все, и теперь гадают слопать его, дождавшись полнолуния, или и так сойдет? Иногда Люсе приходилось выводить с этой стороны прохожих, попавших туда без ее и вообще без чьей бы то ни было помощи, самостоятельно, совершенно случайно, ну или, как говорится, по воле судьбы. Такое случается гораздо чаще, чем можно подумать, особенно с приезжими, которые еще не успели понять, где у нас тут что, гуляют, глазеют по сторонам, не удивляются несообразностям, никуда не торопятся, ничего не ищут и не ждут, или наоборот, ищут и ждут слишком много того, чего ни в нашем городе, ни на всем белом свете нет. Таким легче всего заплутать. Впрочем, обычно они сами благополучно возвращаются обратно. Как вошли, так и вышли, ничего толком не успев понять. И потом еще долго бродят по окрестным кварталам, пытаясь найти дом с нарисованными на стенах русалками или кондитерскую с самыми вкусными в мире вишневыми круассанами, растерянно бормоча: она же точно где-то тут за углом была. Но некоторые все-таки застревают на этой стороне. Или, хуже того, на одной из несбывшихся призрачных грез однодневок, которые всегда обильно плодятся на границе между реальностями. Рождаются чуть ли не от каждого второго мечтательного вздоха. Ах, если бы, если бы. И исчезают навек. Одни с наступлением темноты, другие на рассвете, вместе с теми, кто там в этот момент гулял. Вот об этом лучше бы, конечно, вспоминать пореже. В идеале вообще не думать. Но если уж знаешь, поневоле держишь в уме всегда. Эта сторона хотя бы некоторых чужаков принимает, разрешает остаться, дышать своим воздухом, петь свои песни, пить воду и кофе, развешивать на веревках разноцветные полотенца, влюбляться, кружить на трамваях по городу, смотреть на синие черепичные крыши с вершин окрестных холмов, подкармливать пестрых кошек и важных полосатых котов, зарабатывать деньги почему-то никогда ни для кого не тяжким, а восхитительно веселым трудом, обниматься с друзьями детства, случайно встреченными на улице, видеть странные, необъяснимые сны о какой-то чужой, почти фантастической жизни, сажать цветы, а иногда, глубоко задумавшись, нечаянно становиться облаком и поспешно спускаться с неба во двор под одобрительный хохот соседей. Ничего, с каждым может случиться. В общем, быть. Никогда не знаешь заранее, кого примет изнанка, а кто сам не заметит, как всего за одну ночь утратит достоверность и стает, превратится в, как их называют местные, незваную тень, хищную охотницу за чужими тенями. Впрочем, какие к черту охотники из насмерть перепуганных, растерянных людей? Они обычно даже до утра не доживают, растратив все силы на панику и отчаяние. В общем, при всей Люсиной бесконечной любви к городской изнанке, она бы никому не посоветовала бродить там без надежного проводника. Застревают, как правило, те, кто чего-нибудь испугался, случайно или, заметив неладное, сам себя накрутил. Страх – самый крепкий клей. Пока боишься, принадлежишь тому, что тебя напугало, никуда от него не уйдешь. Еще, конечно, застревают по любви. Вернее, от той разновидности жадности, которую часто называют любовью. «Хочу, мое». Тогда как настоящая любовь говорит: «Боже, как прекрасно, что это есть!» Спрашивает: «Можно я буду рядом?» И всегда слышит настоящий ответ. Вроде бы очевидная разница, но мало кто ее понимает. У любви даже «хочу» бескорыстно. Не взять себе, а отдать себя, если вдруг окажется надо. А если не надо, не отдавать. Это тоже важный момент. Назойливая щедрость – та же жадность, вывернутая наизнанку, но не изменившая сути. Ничего хорошего в ней нет. С другой стороны, часто думала Люся, может быть, дело вообще не в жадности и не в страхе. Просто некоторым людям суждено не умереть, а бесследно сгинуть, заблудившись в проходных дворах между реальностями. Бывает такая причудливая судьба. Однако теория оставалась теорией, А на практике Люси иногда вздрагивала, как от удара, почуяв неладное. Это не было похоже на беспокойство, тревогу, предчувствие. Долгое время думала вообще ни на что похоже, пока не подружилась с мастером гонгов и не узнала на собственном опыте, как вибрирует тело, когда стоишь буквально в паре шагов от огромного гонга, по которому бьют специальной колотушкой. Только от гонга телу становится хорошо и спокойно, а от этих внутренних ударов наоборот. Сразу подскакиваешь, твердо зная, надо что-то делать. Вопрос, что? Поначалу, конечно, совершенно не представляла. Что тут поделаешь, но всегда одевалась и выходила в город, даже если было 3 часа ночи, даже если перед этим крепко спала, даже если в чьих-то объятиях. Потому что совершенно невозможно оставаться на месте, когда у тебя во лбу, в животе и в груди вибрируют какие-то адовые гонги, посылают сигналы тревоги непосредственно в позвоночник, минуя условно-разумный мозг. Гонят куда-то, лишь бы отсюда. И ты встаешь и идешь, как лесной зверь, учуявший далекий пожар. Только в отличие от зверя, стремишься не от огня, а в огонь. То есть к источнику беспокойства. И большое счастье, если успеешь, прежде чем успокоишься. Самое страшное, что может случиться с тобой по дороге – внезапный безмятежный покой. Испытывать его бесконечно приятно, но он всегда означает, что ты не успела. Кто-то сгинул неведомо где, навсегда, не оставив по себе ни следов, ни памяти. Вот что любая реальность действительно умеет, так это мгновенно избавляться от улик. И за руку ее не поймаешь. Никому не по зубам эта рука. Но чаще Люсе везло. Формула ее удачи – легкий характер, помноженный на неизменно счастливый и радостный опыт множества прогулок между городом и его изнанкой. С остальными это обычно происходит внезапно, без хотя бы теоретической подготовки, без понимания, без контроля, без чьей-то надежной руки. А Люсе туда водил дедушка – еще в таком раннем детстве, когда казалось совершенно естественным делом время от времени целиком нырять в сказку, которую тебе рассказывают. На то и сказки, чтобы в них попадать. А к тому времени, когда подросла, научилась критически мыслить и ознакомилась с традиционными представлениями о возможном и невозможном, у нее уже был настолько богатый опыт регулярных прогулок между реальностями, никакими сомнениями не перешибить. Поэтому обычно Люся быстро оказывалась на изнанке реальности, в том месте, откуда исходил тревожный зов, или где-то поблизости, неважно. Главное, дальше все было более-менее просто. Успокоить, обнять, заболтать до звона в ушах и затылке, дать выпить глоток другой чего-нибудь крепкого из фляги, которую неизменно с собой носила. В общем, Люся всегда выводила с изнанки всех, кого успевала вовремя отыскать. На сегодняшний день ее личный счет в этой игре был 34-8. Но она, конечно, не обольщалась своими успехами. Всегда помнила об этих 8. На этот раз тревожный внутренний гонг настиг Люси в самое неудачное время, какое только можно придумать, посреди экскурсии, примерно за 40 минут до ее окончания. Хуже вообще ничего не может быть. Будь это лекция, могла бы свернуть ее пораньше. Студенты всегда рады любой поблажке. Но закончить раньше времени оплаченную экскурсию как-то совсем нехорошо. Впрочем, не в оплате дело. Деньги можно вернуть. Просто Люся любила эту свою работу больше всех остальных. Привыкла выкладываться по полной программе, отрабатывать каждую экскурсию так, чтобы звезды с неба спускались послушать. Но какие уж тут к лешему звезды, когда чей-то страх, отчаяние, паника вибрируют у тебя в ладонях, животе и висках. Вытерпела, конечно, то есть довела свое выступление до какого-то подобия логического конца, вежливо попрощалась с клиентами, завернула за угол и там уже припустила бегом. Теоретически, наизнанку можно попасть из любого места старого города, если она сама захочет тебя принять. Но если надо очень быстро и, не то чтобы гарантированно, гарантий в таких делах не бывает, с максимальной надеждой на успех, отправляйся на улицу Пилимо. Чем ближе к крытому рынку Халес, тем выше твои шансы. Такой уж там пограничный район. Люси немного схитрила, изменила маршрут экскурсии так, чтобы завершить ее как можно ближе к этому чертову рынку. И вполне преуспела. Отсюда, если бегом, можно добраться туда буквально за 5 минут. Плохо тут то, что если торопишься, куда надо, ни за что не попадешь. Наизнанку обычно приходят безмятежно, неторопливо, в идеале задумавшись так глубоко, что перестаешь замечать окружающее, различать детали, фиксировать подробности. Так двум разным реальностям проще поменяться местами, а их интересы следует учитывать и уважать. Люси хорошо это знала, поэтому, пробежав 2 квартала, заставила себя притормозить. Ну и дальше уже шла как положено, медленно, практически нога за ногу, сонастраивая ритм шагов и дыхания с пульсацией внутренних гонгов. Это всегда помогало, скорее всего, потому что занимало внимание целиком. «Хорошо, что в июне так поздно темнеет», — думала Люся. «До заката еще почти 4 часа. Можно не торопиться». Нет, не так. «Нельзя торопиться. Нельзя торопиться. Нельзя». Легко сказать, но трудно сделать. Сегодня Люси почему-то никак не могла взять себя в руки, расслабиться, сосредоточиться, забыть, что ей предстоят долгие поиски, выкинуть их из головы. Думать только о земляничном кофе со льдом в киоске на площади Белого Вереска. В такую жару самое то. Думать о том, хватит ли ей сегодня мелких разноцветных монеток, которые всегда сами откуда-то появляются в ее карманах на этой стороне и сами же исчезают по дороге домой. На покупку зеленой чашки с совой в лавке Эммануила. Или снова будут дразниться. Фигу тебе, а не сову. Думать о том, какой фильм будет крутить сегодня правнук Кровавый Бет. Сама она уже совсем старенькая, но по-прежнему самолично встречает зрителей на пороге кинотеатра со своим знаменитым окровавленным топором. Потому что любимое многими поколениями горожан шоу должно продолжаться. Кровавая Бет молодец. Думать о снеге, который каждый раз обязательно выпадает в один из жарких июньских дней, такими густыми хлопьями, что даже успевает несколько минут полежать на земле, прежде чем растает. Одна из самых непостижимых загадок этой стороны. Откуда берется снег? Вроде даже Ханна Лора не знает. Ну или просто не говорит, потому что июньский снег – военная тайна, за которой дружно охотятся все иностранные шпионы, например. Но сколько ни призывала на свою голову все секреты и радости этой стороны, вокруг по-прежнему была до боли, до неуместной сейчас сладкой томительной нежности, знакомая улица Пилимо. Справа темная часовая мастерская, закрытая на вечный обеденный перерыв. Слева через дорогу первый полицейский комиссариат и новенькое сетевое кафе, даже с виду паршивое. Впереди корпус крытого рынка, а за углом на улице Соду привычно лязгал и звенел, содрогаясь на стыках, приближающийся трамвай. Трамвай подошел к остановке одновременно с Люси, которая свернула на улицу Садов, сама не зная зачем, просто ради разнообразия. Сколько уже можно бестолково слоняться по Пилимо туда-сюда? Она сперва вошла и привычно сунула руку в карман за монеткой, чтобы купить проездной жетон. А уже потом сообразила, что все наконец получилось. И рассмеялась, восхищенно думая: «Дура, ну я и дура. Знакомая улица, часовая мастерская, кафе паршивое. Трамвай привычно звенит». Опять не заметила момент перехода. Вечно я умудряюсь самое интересное проморгать. Впрочем, Люся ругала себя просто так, от избытка радости. На самом деле, на то и момент перехода, чтобы его не заметить. Даже смешно такие простые вещи не понимать. В трамвае Люси совершенно успокоилась, хотя пока не представляла, как будет искать пропажу в большом людном городе на закате дня, когда на улице не выходят только ленивые и те, кто в это время работает. Но это на самом деле ерунда. Представлять не обязательно. Пропажа как-нибудь да найдется сама. Если уж эта сторона сейчас приняла Люси, значит и свою добычу ей отдаст. Она, в отличие от обычной реальности, всегда последовательна в своих поступках. Зря не станет дразниться. И вообще ничего не сделает зря. В самом худшем случае, если до заката ничего не получится, придется обратиться в полицию. Ханна Лора твердо обещала всегда помогать в подобных делах. Потому что, во-первых, заблудившихся жалко, а во-вторых, незваные тени, даже беспомощные и безобидные, здесь никому не нужны. Местные их побаиваются, хотя и делают вид, будто просто не любят. Если в каком-нибудь дворе такую застукают, детишек потом неделю не выпустят гулять, да и сами лишний раз в ночной магазин выскочить поостерегутся. Вроде невелика беда, но на общей городской атмосфере это сказывается довольно паршиво. Страх ни одной реальности не на пользу. Но для изнанки, зыбкой и переменчивой, всегда готовой принять новую форму, он губителен втройне. Алену Люси увидела из окна. Та стояла на остановке, растерянно улыбалась, озираясь по сторонам, и крутила в руках большую лиловую монету. Не настоящую, шоколадную, в цветной блестящей фольге. Такие в кондитерских лавках часто детишкам в подарок раздают. Люси ахнула, вскочила, метнулась к выходу, расталкивая успевших войти в трамвай, наступая на ноги, путанно извиняясь под нестройный многоголосый хор пострадавших от ее бесцеремонности пассажиров. Да ладно, ничего. Выскочила, успела. С разбегу крепко обняла Алену, практически ткнулась носом в ее монументальную грудь, выдохнула. «Еле вас нашла». «Вы меня искали?» — удивилась Алена. «Но зачем?» И внезапно, без перехода, разрыдалась совершенно по-детски, безудержно, взахлеб от избытка впечатлений, облегчения и отчаяния, о причинах которого вряд ли догадывалась сама. Люся терпеливо ждала, пока она выплачется, ничего не говорила. Что толку? Все равно сейчас не услышит. Стояла рядом, ждала. Наконец, когда всхлипы Алены стали потише, сказала: «Чего мы на улице топчемся? Идемте где-нибудь посидим. Я знаю несколько вполне симпатичных кафе поблизости, и одно просто отличное, но немного подальше. Если вы не очень устали, предлагаю дойти до него». Говорила нарочито небрежно, чтобы Алена даже не заподозрила, что им предстоит великое дело. Немыслимый переход с изнанки города на его лицо, или, как говорят здешние жители, с этой стороны на другую сторону. Смешно, конечно, насколько каждый уверен, что настоящая подлинная реальность именно та, где он сам живет. Алена и не заподозрила. Тем более она вообще пока была не в курсе, что есть какая-то другая сторона. Оказаться в иной реальности без теоретической подготовки довольно хреново, но в каком-то смысле гораздо проще. Пока ум не располагает конкретной информацией, ему нечему сопротивляться, нечего опровергать. Поэтому Алена кивнула, вытирая слезы, сказала: «Извините, сама не знаю, что на меня нашло. Обычно я не реву без повода, да и с поводом не то чтобы часто. А тут вдруг развезло. Наверное, потому что выпила сидра, какой-то старичок на площади угостил. Такой хороший. Сказал, не за все на свете надо платить. Я с дуру вышла из дома без копейки наличных денег, а карты почему-то нигде не берут. А в том кафе, куда мы идем?» «Да, конечно, берут там карты», — недослушав, заверила ее Люся. «Все они берут. Давайте пройдем через этот двор. Во-первых, там ближе, а во-вторых, говорят, в этом дворе есть камень, на котором однажды сидел Бродский в тот период, когда гостил в Вильнюсе. Просто так, без задней мысли сидел. У него развязался шнурок. Ну и с тех пор камень, ясное дело, стал заколдованным. Кто на нем посидит, непременно напишет хорошее стихотворение или хотя бы пристойную курсовую. Поэтому девчонки-русистки с филфака перед сдачей курсовых там натурально в очереди выстраиваются. Но сейчас уже экзамены заканчиваются, так что вряд ли мы застанем там очередь. С другой стороны, может быть, кто-то как раз подтягивает хвосты. Мы в их годы такими суеверными не были. Подумаешь, какой-то дурацкий камень. Чуть что не так, сразу лезли на холм, где Гедеминово капище. Чего мелочиться? Пусть теперь сам князь беспокоится о наших зачетах». Болтала, не умолкая, про студенческие суеверия, Бродского, чудотворную силу веленских камней в целом, растений под названием канна, высаженных под чьим-то окном, близком родственнике имбиря и банана, обитателей Центральной и Южной Америки. Смеялась. Думали, что приехали на суровый Балтийский север? А у нас тут, сами видите, тропики и жара. Жара, но ничего, в жару у нас в Балтийских тропиках пьют эспрессо с ледяной газировкой, обычно с тоником. Но там, куда я вас веду, кофе смешивают с розовым лимонадом. Неужели не пробовали? Ну ничего. Это мы исправим прямо сейчас, вернее, минут через 10, как только туда доберемся. Вы не устали так быстро идти? Тараторила Люся, увлекая свою спутницу на узкую, темную, даже в солнечный день, улицу Плачёе, внутренне торжествуя. Сразу вышли. Вот это мы молодцы. «Давайте пойдем немножко медленней», — смущенно попросила Алена. «Весь день ноги совсем не болели. Я уже отвыкла от такой роскоши. Несколько часов кряду без отдыха гулять, а сейчас начинаю чувствовать, что все-таки устала. Ну ничего, до кафе дойду. А оттуда такси вам вызовем», — подхватила Люся. «Все будет хорошо». Уже потом, час спустя, после кофе с розовым лимонадом, нескольких глотков коньяка из походной фляжки, еще одного кофе покрепче, чтобы окончательно прийти в себя, Люсиного непрерывного монолога обо всем на свете и ни о чем, радио Люси, как смеялся когда-то дедушка Жюль, когда такси было вызвано, и диспетчер пообещал, что машина приедет через 3 минуты, Алена спросила, что мне теперь делать с этим вот всем, что было. И Люси сразу, без колебаний, сказала, как есть, хотя до сих пор никому из счастливо возвращенных домой с изнанки никогда ничего подобного не говорила. Помнить, ничего не бояться, верить себе, быть благодарной, любить и тосковать.